во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь сказал своим ученикам притчу. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссан, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы, приходя, лизали струпы его. Умер нищий, отнесен был ангелами на лоно Авраамовом. Умер богач, и похоронили его. В аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, та же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаяться». Тогда Авраам сказал: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверил». Вот такая притча, в которой для нас содержится очень много смысла. Ну, во-первых, о справедливости Божией. Когда обычно человек рассматривает свою жизнь, он часто ропщет на то, что кто-то благоденствует, он страдает. И действительно, вот когда приходится, так сказать, по долгу службы сталкиваться вот с тем, как человек переплывает житейское море, и замечая, что иногда так бывает не редко, а частенько, что жизнь человека наполнена такими скорбями, что те радости, которые в жизни тоже бывают, естественно, не без радостей, то количество скорбей много превышает количество радостей. И может такая прийти в мысль: ну вот как же так, мол? Но и она приходит людям в голову, такая мысль. Но это в силу того, что каждый человек рассматривает только земную жизнь. А жизнь человека, она имеет 2 части. Та, которой мы сейчас с вами живем, это часть надводная, она видима. Но есть большая часть, именно та, которая в ином мире, она больше. И вот Господь всем сомневающимся дает в этом ответ. Вот богатый жил припеваючи, а теперь страдает. А за что же он страдает? За то, что он был богат? Нет, не за это. Он страдает из-за своей черствости. Он страдает из-за своего немилосердия. Потому что только чистое сердцем узрит Бога. Он не мог достичь в силу черствости своего сердца общения на лоне Авраамовом с праведниками. Не мог, потому что созерцание Богом – это дело сердечное. Поэтому сердце, не умягченное любовью, оно никоим образом не может узреть Бога. Поэтому все заповеди Божии, которые Он нам дал, они сводятся, собственно, к одной или двум. Люби Бога и ближнего своего, как самого себя. Просто вторая заповедь, она как бы подобна первой. И это естественно, если человек любит Бога, то он и любит человека, потому что человек – это, во-первых, образ Божий, а во-вторых, человек – любимое создание Божие. Вот бабушки любят внуков. Почему? Потому что это создание их собственных детей. Это естественно. Если человек любит Бога, он любит и иконы. Поэтому если человек говорит, он любит Бога, а икона там хулит, то значит, как можно там любить Иисуса Христа и не любить Пресвятую Богородицу, которая его произвела на свет? Ну, это либо человек психически болен, так сказать, у него извращенное сознание, либо он никакого Иисуса Христа не любит. Он может любить там его учение, любить там красоту Евангелия, даже любить какие-то заповеди, но если он не любит его самого как личность, что бы он ни говорил, извините, это невозможно. Ну, просто невозможно мать там отделить от сына. Но только насильно, через слезы и кровь. А как иначе? Как можно отделить Богородицу от Христа Спасителя? Как можно отделить икону от Христа? Поэтому человек, отрицающий иконы или Богородицу, он отрицает и самого Отца Небесного. Это совершенно одно вытекает из другого. Чистая логика. И поэтому протестантизм, он и такой сухой и мертвый. Там нету жизни, одни схемы. Сами эти схемы сами по себе приличны и хороши и красивы, но в них жизни нет. Вот в чем дело-то. Поэтому богатый страдал не потому, что он был богат. Авраам был тоже очень богатым человеком. Ну, по тем временам. Имел огромные стада и был весьма состоятельным человеком. Но, тем не менее, он со всеми праведниками и пребывал в том месте, которое по его имени называется лоном Авраама. Поэтому второе, что мы извлекаем из этой притчи, через нее Господь нам хочет сказать, чтобы человек, чтобы достигнуть общения с Богом и святыми в вечной жизни, он должен быть добрым. Это необходимое условие. И Господь пришел на землю и дал нам образ этой жизни. Как вот? Имея страшную божественную власть. И тем не менее прожил жизнь кротко, смиренно. И действительно льна курящего не угасил и трости надломленной не переломил. Вот Господь прожил именно такую жизнь, который и нам заповедовал. И был добр ко всем. И всем, кто к нему обращался с верой, он помог всем. И хочет того же от нас. Бывает, конечно, к нам человек обращается, и мы не можем ему помочь. Но тогда хотя бы помолиться за него. Для чего? Чтобы в его жизни наше сердце участвовало. Чтобы наше сердце не упускало возможности проявить либо доброту, если она уже есть, либо если ее нет, мы все равно останемся злы, то хотя бы намерение стать добрым. Мы должны поступать так, как будто мы уже добрые, хотя мы злые и жадные, и черствые, как сухари. Вот. Но все равно надо себя понуждать. Для чего? Тогда сердце будет умягчаться. Богатый человек, который вот так жил богато и пиршествовал каждый день, у него вот не хватало для того, чтобы подумать немножко и о лазе. Еще что мы из этого извлекаем. Отчего нищий Лазарь достиг лона Авраамова? Потому что он был нищий? Да это быть не может. Ну, во-первых, нищенство – это грех. Начнем с того. Потому что человек, он донимает других, сам часто может изменить свою судьбу и свое состояние, но этого делать не хочет. Почему? Ну, потому что самое простое – ничего не делать и клянчить. Дай тут, так сказать. И вот чем что-то такое сделать, чтобы приносило нормальный доход, всегда проще выклинчить у людей под всяким благовидным предлогом. Это отвратительно и греховно. Вот. Но люди по-разному, так сказать, из разных ситуаций оказываются в таком положении. Не наше дело их судить. Нищие, они, как Господь сказал, они всегда с вами. Потому что это самый простой способ упражнения собственного сердца. Какое нам дело? Он в результате своего пьянства, или в результате психической болезни, или в результате патологического тунеядства попал в это положение. Но мы видим, что живет он плохо. Он болеет, он грязен, у него нет своего жилья. Ну что, трудно ему подать? Жалко рубль, дай 50 копеек. Жалко 50 копеек, дай 10. Жалко 10, дай 5. И все равно часто бывает настолько руки заняты, что за 5 копейками-то мало кто и вообще наклонится. А у того будет скапливаться. Конечно, современный нищий за 5 копеек только улыбнется, давая ему. Тут вот один пришел, говорит: мне надо там 700 рублей там на дорогу в Екатеринбург. Поэтому так сотни уже мало, давай 700. Вот. То есть у них тоже как бы в этом деле свой бизнес, и многие неплохо зарабатывают, так сказать, устраиваются. Получше многих из нас. Но опять, но и нам до этого дела, собственно, никакого нет. Некоторые мучаются вопросом, а вдруг он пропьет? Но никто не мучается вопросом, вот, допустим, гаишник остановит, дает ему там 100 рублей. А вдруг гаишник пропьет 100 рублей? Никто вообще не мучается, когда кому, когда надо там чего-то, так сказать, где-то, как теперь замечательное слово такое есть, подмазать. То куда, а вдруг эти деньги пропьют? Никто не, а вот о нищих, о нравственном состоянии все как-то забудут. А какое твое дело-то вообще? Он взрослый человек, знает, пить ему или не пить. Хочешь – давай, не хочешь – не давай. Он вообще одним своим существованием призывает к тому, чтобы ты оказался милосердным. Причем в чистом виде. Одно дело, ты милосердствуешь, ну, действительно, сироте несчастному, вот, а который нуждается там, или одинокой старушке, которой на лекарства не хватает, тут как бы все понятно, все чистенько и благородно. А другое дело, вот такой человек, который не вызывает никакого сочувствия ни внешним видом, ни тем путем, в результате которого он пришел к такому состоянию. И вот тут проявить жалость. Это, так сказать, для нас гораздо удобнее и спасительнее. Вот. И поэтому нищий Лазарь попал на лоно Авраама не потому, что он был нищий, а потому, что он не просил. Потому что он не скулил. Потому что он гвоздем не царапал дверцу его Мерседеса в бессильной злобе. Он этого не делал. И он не хотел прийти и сесть вместе с богатым и с ним есть черную икру, намазывая ее красной. Он этого не хотел. Он ничего не хотел. Он не хотел, чтобы богатого взял на работу, не требовал себе какие-то пенсии, не хотел никаких льгот. Не ходил на демонстрацию, он ничего не, он этого не делал. Он только хотел, чтобы те крошки, которые со стола падают, и псы там едят, Вот от этих крошек, которые все равно выбрасывают, ему немножко бы досталось. Вот он что хотел. Он был очень скромный человек. Скромный. Очень смиренный. Очень ненахальный. И поэтому он достиг лона Авраамова. А не потому, что он был нищий. Нищий, потому что он оказался, потому что он был больной. Он не был ни алкоголиком, ни наркоманом, ни бывшим вором, которого жена выписала, пока он в тюрьме сидел. Он не был таким. Он просто был больной человек. У него все ноги были в язвах. И он не мог ходить как следует. Конечно, такого человека, какой есть больной человек, какой он работник. Может быть, родственники от него отказались, может быть, выбросили его на улицу, а может, и не было никого. По болезни оказался. Раньше не было таких всяких социальных институтов, которые могли бы больному человеку на корку хлеба дать, как теперь. Так сказать, прожить очень трудно, но с голоду не умрешь. Вот дают ровно столько там пенсию по инвалидности, чтобы человек, так сказать, с голоду не помер. Вот. Тогда такого не было. Вот. И поэтому он был в таком состоянии. И тем не менее, если современный больной, он ропщет, он возмущается, он считает, что ему кто-то должен. То есть молодые здоровые мужики, которые к тебе никакого отношения не имеют, они должны работать с них, государство должно выщипывать, а мне давать. А с какой стати-то? Он что, твой родственник? Так что, если ты что-то имеешь, не работая, ну это благодари Бога, ты имеешь теплое жилье, ты имеешь квартиру, ты имеешь газ, ты имеешь горячую воду, тебе ничего не надо. Ни колоть дрова, ни корове вставать в 5 утра, так сказать, ничего тебе не надо. Ну, живешь бедновато, но ты же и не работаешь, ты же ничего не производишь, а ешь. Так, хотя благодари Бога, что кто-то это тебе нарабатывает. Ну да, какие-то есть богатые, хотят они о тебе думать, пусть думают, не хотят, не думают, это как бы не твоя прерогатива их осуждать и учить. Это Господь пришел на землю для того, чтобы расположить сердца богатых к бедным. И, слава Богу, эти институты социальные все в государствах европейских, христианских, они возникли именно благодаря изначально церковной деятельности. Потому что раньше это все церковь осуществляла такие все функции. Но постепенно секуляризация мира, она понуждает и государство к этому стремиться, потому что возникла некая привычка. Привычка вот к такой деятельности. Но это не значит, что кто-то кому-то должен. Именно формально так, юридически нет. Отродясь такого не было, чтобы вот когда-то какой-нибудь царь, там, император, князь, он собирал с налоги подданных с них собирал налоги, чтобы эти налоги там распределять, чтобы нищих кормить, еще чего. Он тратил это на пиры, на охоту, на войну, там, на всякие утехи плотские, кино, вино, домино, и всякие такие, строил замки там себе, дворцы, церкви тоже, опять же, так сказать, украшал. Но чтобы для нищих, для больных, никогда такого не было. Это уже в самые только последние времена возникло. Так надо благодарить Бога, что хоть кого-то как-то умы каких-то государственных мужей к этому расположило. И что даже в странах нехристианских это тоже получило определенное свое развитие. Вот. А мы, к сожалению, вот у нас такое чувство, что нам обязательно все люди там кругом должны. Ничего подобного. Каждый раз, когда мы что-то получаем, всегда надо кланяться в пояс и ручки целовать с благодарностью. Вот такое должно быть отношение к тому, кто к тебя кормит. А не так, что он тебе должен. И вот Лазарь был именно таков. Именно таков. Он это очень глубоко понимал. Лазарь оказался духовным человеком. Поэтому Господь его вознес на лоно Авраама. И вот между духовностью, которая исполнена любовью и смирением, и черствостью, которую имел этот богач, такой бесчувственный сердце, действительно пропасть. Нельзя ни оттуда туда перейти, ни оттуда туда. И все-таки, несмотря на это, в богатом какой-то процесс пошел, что вот такое обновление. Он о братьях задумался. Хотя думать о братьях, это еще не милосердие. Потому что это думать о самом себе. Некоторая мамаша говорит, вот я детям все отдала. Извини, это не детям все отдала. Это себе все отдала. Потому что это твои дети. Вот если ты на улице собрал там безотцовщину всякую, шпану, и для них кружок там авиамодельный устроил, и с ними там вечерами пропадаешь, вот это да, это значит ты детям отдал. А если ты своих там цыплят над ними квошчешь, то это, собственно, обыкновенный инстинкт, и корову своего теленка облизывает языком, эко невидаль. Но кто когда корову видел на лоне Авраама? Да это вообще невозможно. Поэтому о братьях он вроде бы задумался, вроде пожалел опять как бы о своем. Но и здесь не получилось. Почему? Есть Слово Божие, закон Моисеев и пророки. Говорит, если их не послушают, то и мертвые воскреснут и не поверят. О чем это Господь сказал? О самом себе. Христос воскрес. Это есть не факт веры, а это факт научный. Это так же точно, как вот что вода кипит при температуре там 100 градусов по Цельсию. То, что Христос воскрес, это абсолютно научный факт. И что? Да ничего. Если человек верует, то он, возможно, исходя из своей веры, что-то начинает в своей жизни менять. Или не менять. Потому что полно и в церковной среде, иногда диву даешься. Человек ходит в храм и не понимаешь, а, собственно, зачем он ходит. Конечно, почему он ходит, это понятно. Потому что человек, еще древние заметили, животное общественное. Во-вторых, в храме красота. В-третьих, вот, общение. Вот. Ну и в храме очень некоторые могут недурно поживиться. Так к этой структуре припасть надежно, присосаться. И, в общем, не, совершенно не пыльно в себе, не на богатую, но более или менее социально защищенную жизнь получить. Понятно. Даже нищие, где они концентрируются? Ясно, что у храма. Потому что здесь как-то создается такая среда, атмосфера. Здесь очень много. И внутри так называемые церковные работнички. Вот, тоже очень, так сказать, всегда стараются получить чуть побольше, чем он в это вложил. Тут речь идет о дисциплине, самоотверженности и вообще как человек трудится. Потому что, знает, они выгонят, простят. Здесь, в общем, народ добрый. И поэтому везде такой кишмиш, такая и каша. А пусть как оно идет, ничего не волнует. В крайнем случае, там, кто-нибудь пожертвует. Вот. Чтобы самим там что-нибудь трудиться, сделать. Это там, а пусть время идет, оно так идет, лишь бы меня не трогали. И так это в основном. Почему? Потому что именно атмосфера такая, не насилие, а снисхождение. А так где-нибудь в другом месте вообще бы не терпели, выгнали бы всех. Ну, может, не всех, а человек 5 бы оставили из 100. Вот. Поэтому это все прекрасно, совершенно видно и совершенно прозрачно. Да, потому что никакой ответственности, все так на авось. Никакого нигде порядка, отродясь, не видно нигде. Так, может быть, 2-3 женских монастыря существуют, да и то там на игуменью все возмущаются, что вот она тут чуть не подводную лодку сделала, жить нельзя. А что требуется? А требуется только порядка, как бы, чтобы бумажки не бросали или там еще там что-то. Вот, и так во всем. Вот. А так, чтобы действительно реальная забота, любовь какая-то вот друг к другу, это нет. Почему? Потому что изначальное стремление не послужить, как Господь. Он пришел, говорит, я пришел, чтобы послужить, а чтобы поиметь. Вот. Это, конечно, плоды такого советского воспитания. Тут в основном и не наша вина, а беда. Но это все равно не есть хорошо. Это все равно плохо. Это нужно в себе преодолевать. Потому что это та же вот эта бессовестная нищенская позиция. Вот. Она совершенно несправедлива. Человек хочет жить вкусно, а реально сам трезво посмотри на себя в зеркало и скажи, вот твой труд, конкретно твой, он соответствует тому, что ты хочешь получить и что уже получаешь. Вот так вот, реально. Представь себе, что ты вот работодатель, а у тебя вот такой работничек. И сколько он на самом деле заработал? Что он вообще принес в это дело? Что он вложил? Да ничего. Он съедает больше. Просто за обедом и ужином. Съедает больше, чем нарабатывает. А еще давай жалование на ботинки. Он требует. Хотя распустешь полный. Хочу, приду, не хочу, не приду. Хочу, работаю, хочу, не работаю. Вот такое отношение. Поэтому притча о богатом Лазаре — это не о каких-то таких абстрактных людях, хотя это отнесенных от нас на 2000 лет тому назад. Поэтому терминология даже там лона Авраама, Господь не употребляет там слова «Царство Небесное», там «загробная жизнь». Он говорит эту притчу в терминах той современной ему иудейской традиции. Но на самом деле принципиально. Ну что, за 2000 лет человек в чем-то изменился? Нет. Каждое новое поколение, оно вновь самостоятельно должно уверовать во Христа. Каждый вновь должен начать этот путь. Каждый вновь должен пройти этим путем спасения. Поэтому в этом смысле, неважно, живем мы в 21 веке или во втором, вот, или прямо вот тогда современники Иисуса Христа, принципиально это совершенно неважно. Потому что каждый из нас в определенный момент своей жизни он столкнулся со Словом Божиим. Вот есть истина. И есть мы перед этой истиной. И у нас задача либо эту истину принять и постараться жизнь свою исправить в соответствии с этим требованием. Либо сделать вид, что мы не понимаем, что к чему, и надеть на себя маску, и валять дурака. Большинство, конечно, идут вторым путем, так сказать, придуриваются. Но понятно, можно как-то в этой придурочной среде существовать, найти себе соответствующую компанию, освоить какой-нибудь сленг, которые существуют для того, чтобы одно выдать за другое, как это обычно бывает, ну там политический язык, язык бизнеса, и блатной, артистической среды и так далее. Что, ну, каждый на самом деле понимает, о чем речь, но слова там совсем другие. Можно таким путем. А можно как раз вот принять то, что есть. Совершенно. Как бы вот эту шелуху всю отбросить и говорить теми словами, которые соответствуют вот тому положению, которое есть. Признаться. А тут мешает гордость. Потому что признаться, значит, покаяться. А гордость-то не дает. Человек все время, будучи не тем, он хочет все время чем-то выглядеть. Вот в чем проблема. Он все время хочет при дурной игре скраивать хорошую мину. Он больше заботится не о том, кто он есть, а больше заботится, что про него скажут. А вот она сказала, а вот он сказал, и все кругом мне должны. А христианство — это совсем другое. Христианство – это каков я перед Богом. И что я должен Богу и человеку. Я совершенно свободен. Вот что. И, конечно, это не всем подходит. Не всем подходит. Поэтому вот такое фарисейское лицемерие, оно нам гораздо привычней, удобней. Но самое дурное в этом, то, что мы это и принимаем за христианство. Вот это, конечно, крайне нежелательно. Надо, ну, по крайней мере, если мы так вот глубоко в тине греховной застряли, запутались, ну, хотя бы надо, так сказать, понимать, где ты находишься, вот, внутри своего развития. Хотя бы отдавать себе в этом отчет, хотя бы перед Богом сознавать свою неправоту, а не выгораживать как-то себя, продолжая отстаивать какие-то свои позиции, которые вообще зиждятся, ну, на болотной жиже, а уж никак не на камне Христовых заповедей и учений. Вот как нам вот этого достичь? Это учит вот эта притча. Она очень четко проводит эту грань. Поэтому живем мы действительно один раз. И смысл нашей жизни заключается не в том, чтобы как-то вот провести линию своей жизни между людьми и каждому что-то про себя доказать. Что вот я такой, а ты такой, а вот у нас вот такое отношение друг к другу. Нет, не в этом смысл. Смысл жизни, чтобы все коллизии этих взаимоотношений покрыть любовью. Чтобы любовь превозмогла. Как вот у Бога. Просто жуть берет, вот представьте себе, Господь с небес смотрит на нашу 6-миллиардную, вот эту чудовищную, лицемерную жизнь. И не устает нам не помогать, не устает нас не жалеть, не устает по первой нашей просьбе оказывать нам помощь, даже когда она нам совершенно не нужна. Потому что, ну действительно, человек часто бывает потерянный. Ну вот совершенно, говорит, ну все пропало, не могу, надо мне срочно там 10 тысяч долларов. Прям вот все рушится. Ну а почему 10-то? Почему не 10 рублей на хлеб-то? Если уж так все тяжело, почему так вот вдруг 10 тысяч долларов? А потому что человек в других категориях, он совершенно не думает о том, что вообще из 3 людей в мире 2 вообще голодных спать ложатся каждый день. 50 миллионов вообще во всем мире ежегодно умирает просто от голода. От голода. А мы все, говорит, плохо живем, то у нас не так. У меня шнурки на ботинках и вот израсходовались нечем. Господи, возьми кусок проволоки, да вложи, еще прочнее будет. Что такого катастрофического? А вот другой вон как одет. И мне так надо. Вот, мне надо быть вот как он. Ой, да что ты на такой машине ездишь? Что, у тебя муж стал плохо зарабатывать? Да. То есть уже на машине, которая там за 20 тысяч, уже не поедет, давай за 60. Собственно, а что, та хуже? Собственно, в чем дело? Уже зависть, уже гордость, уже все то же самое. И надо себе отдавать в этом отчет. Почему? Потому что от одной жизненной позиции сердце черствеет. Оно становится неразумным. Оно не видит вот этой возможности, как другому человеку можно помочь и облегчить жизнь реально. Но это трудно. Это трудно, потому что каждый раз нужно ум напрягать, нужно рассуждать, как в Дидахи сказано. Прежде чем подать милостыню, она должна вспотеть в твоей руке. Почему? Потому что это действительно так. Какое-то оказанное милосердие может погубить человека. И это бывало в истории много раз. как внезапно человеку привалит, и что? И вместо того, чтобы дать ему выкарабкаться, он вообще станет нахлебником и ухудшит качество своей души и прочее, прочее. Тут надо очень с большим рассуждением. Каждый раз нужно проявлять вот творческий и интеллектуальный подход. Но это же тяжело. Вообще любить кого-то, это всегда тяжело и всегда ответственно. А вот этого как раз никто не хочет. Все хотят, пусть лучше там похуже, попроще, так сказать, порасплывчатей, зато мне полегче. Опять же, причина в чем? Что человек не хочет напрягаться. В чем бы у себя этот богач ущемил, если бы он дал своим клевретам задание? Вот со стола сметайте, значит, половину псам, а половину несите этому Лазарю, пусть поест. Все. Никто с него не требовал, чтобы он ему половину своей одежды отдал, флигель в доме выделил и так далее. Так сказать, так, если бы он это сделал, со всей Палестины бы нищие сбежались, в очередь бы встали и так далее. И понятно, там, где дают, там и очередь. Там, где не дают, ну, там нищих вывести очень просто. Дать приказ там все прихожанам, нищим не подаем и сами не давать. Месяц пройдет, походит и исчезнут. К пустому колодцу, так сказать, никто не ходит. А раз они околачиваются, значит, сдают. Значит, есть надежда. Поэтому богатому нужно-то было совсем пустяк. Не какую-то структуру организовывать, а слово сказать. И он этого не сделал. Вот. А в результате чего? Вот в результате того, что его жизнь такая многоплановая, так вот закрутила, что самого главного в ней не увидел. Потому что какой смысл во всей деятельности человека, если в этой деятельности нет любви? Любая деятельность вне любви, она не имеет никакого смысла. Это как минимум, а как максимум это всегда разрушительно. Это всегда во вред. И человеку самому, и ближним его, и вообще человечеству в целом. Вот как это опасно. Поэтому эта притча, она для нас имеет глубокий смысл. Каждый из нас всегда может увидеть в своей жизни, если задуматься, в какой момент я Лазарь, в какой момент я богач, в какой момент я братья вот этого богача. Вот для того, чтобы подвигнуть себя не только к выводу умственному, но и к реальному действию в согласии с тем, что хочет от нас Господь, без всякого лицемерия. И вот это наше движение, это и есть будет духовная жизнь. Апостол говорит, если вы духовны, то по духу и поступать должны. Не из корысти там что-то доказывать, а, ну, корысть бывает не обязательно материальная. Бывает корысть тщеславия, честолюбие там, и прочее, прочее. Вообще, всякое такое прибыль. А именно из одной любви. Вот христианин должен стремиться, чтобы эта главная корысть, стяжать любовь Христову, она бы доминировала у нас над всем в наших подступках. Потому что это есть истинное то сокровище, которое мы должны стяжать на небесах. Потому что это сокровище как раз уйдет с нами в вечность. Потому что то, что мы приобрели в свое сердце, то уйдет с нами в вечность. То, что мы приобрели здесь на земле, понастроили, ради этого не стоит вообще даже пальца о пальца ударять. Это дело, так сказать, второстепенное. Оно играет какую-то роль, безусловно. В этом есть своя красота, свое развитие. В этом много всего. Но в это только лишь вникать, это крайне недостаточно. Вот. Крайне недостаточно. Поэтому вот притча нас направляет, наш ум, наше сердце к главному закону христианства. В этом смысле можно сказать, что эта притча вот носит такой фундаментальный характер, потому что она подвигает нас к любви. В чем нам, Господи, помоги.